Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – спортивный комментатор, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РСФСР Владимир Гомельский. Я не буду напоминать, что отчество Владимира Александрович, он сын величайшего, наверное, я скажу, величайшего человека из нашего баскетбола, Александра Гомельского. Но поговорим мы с ним сегодня на очень интересную тему. Если есть человек, который про механику Национальной баскетбольной ассоциации США знает все, то у нас в России это, несомненно, Владимир Гомельский. И поговорим мы об НБА вот в каком смысле. Как делаются деньги на спорте, когда довольными остаются все игроки, тренеры, владельцы команд и, самое главное, зрители и болельщики. Володь, с чего все началось? Вот это вот НБА, или она как-то, может быть, по-другому называлась, прокуренные залы, зрители в шляпах.
Не залы, танцполы. Танцплощадки в сезоне 46-го... Добрый день, уважаемые радиослушатели. Кстати говоря, я завелся с полоборота. Национальная баскетбольная ассоциация, в которую в первый сезон входило 9 клубов, не было больших площадок. То есть входной билет на матч в некоторых городах стоил 10 центов, в некоторых 50. Танцпол окружался сеткой, чтобы никто не пострадал, если прямое попадание мяча в зрители. Я видел эту хронику, и играли в баскетбол. Вот с этого все началось. Интересно, что практически с современной точки зрения профессиональных спортсменов не было в первые 4 сезона в НБА. Они получали деньги как подёнщики. Отыграл игру, получи $20, где-то 25. Вот, внутри команды могла быть, такое разделение. Вот ты забил сегодня 10 очков, получи 25, а ты отсидел всю игру на скамейке, получи 10. А у них было постоянное место работы где-то в другом месте. Первые профессиональные контракты, если я не ошибаюсь, были подписаны перед сезоном 53-54 года.
То есть вот это начало профессионального баскетбола в Америке. Естественно, после войны Америка стремительно разбогатела, естественно, люди хотели развлечений. Насколько им эти развлечения предоставила НБА поначалу? И что они, это были за развлечения?
Баскетбол в Соединенных Штатах Америки был элитным видом спорта, то есть элитных видов спорта было изначально 4, их и сейчас 4. Это бейсбол, баскетбол, американский футбол и бокс. Вот, и первым-то профессиональным...
Извини, Володь, я тебя... Не хоккей.
Нет, не хоккей. Все. В Соединенных Штатах Америки не хоккей. Угу. И первым-то профессиональным видом спорта стал бокс. Ну, это понятно, потому что Великобритания, англоговорящая страна, там первые бои за деньги, там правила устаканивались, мы не об этом. Баскетбол. Баскетбол студенческий был очень популярным видом спорта и до войны. Поэтому понятно, что закончив университет или колледж, было достаточно большое количество хорошо подготовленных баскетболистов. Не знаю, какие они были с точки зрения своей специальности, на кого они учились в университетах, но они были. И вот первые составы команд НБА, они же 100% белые. Почему? Потому что не брали афроамериканцев в высшие учебные заведения. Законы о запрете сегрегации расовой, они все приняты после возникновения
НБА. Где-то в начале 60-х.
Да. И эти люди хотели играть, они и играли. Только они играли как любители, сами за себя. Была индустриальная лига в Соединенных Штатах Америки. Вот. И это было движение сверху и снизу. Что касается развлечения, нет статистики о посещаемости этих матчей. Может быть, в Рочестере эти там на баскетбольном матче, на этом танцполе помещалось аж почти 2000 человек. Я об этом в книжке прочел. Mm-hmm. Вот, может быть, они все продавали, но в Рочестере билет стоил 10 центов. Вот вполне
это возможно. Даже, просто я хочу на наших слушателей пояснить, это по сравнению с нынешними, наверное, долларами, ну, долларов 20, я все-таки думаю, это
точно. Я хотел тебе напомнить, это ты-то точно лучше меня знаешь, однажды в Америке в первой половине, в первой серии за 10 центов пирожное можно было купить.
Да, а я напоминаю о Генри, чертежник. Ну, это профессия.
Да-да-да.
$10 в неделю. И это неплохо. Это средняя плохая жалование.
Вот, и... Ну, если перетекать, вот, когда начали зарабатывать деньги баскетболисты?
Вот когда, Володя, произошел, ну, так скажем, банально, перелом? Когда, наконец, баскетбол... стал видом спорта, куда можно было пойти, минуя, скажем, высшее образование, и неплохо заработать.
Ну, честно говоря, минуя высшее образование, можно и сейчас, и тогда можно было. Неплохо заработать. Тут есть твердая дата, да. Первый баскетболист, который получил, подписал контракт на $1 миллион, это Уилт Чемберлен, ты об этом знаешь. На следующий год, я всегда со смехом это вспоминаю, Бостон Селтик своему центровому Биллу Расселу предложил контракт на $1 миллион и $1 доллар в знак уважения. Вот, это были первые, так сказать.
Но это были колоссальные деньги по тем временам.
Если посчитать на сегодняшние деньги, это как раз где-то 35-38 миллионов долларов. Вот, прошло 50 лет, больше, 60, прошло 60 лет.
То есть люди, которым принадлежала НБА, они поняли потенциал.
Вот тут я готов поспорить. Понимаешь, вот 9 команд, 12 команд, 15 команд, и приблизительно до сезона 79-80 года если посмотреть на отчеты финансовые, ну, строго пополам, 50%, половина команд НБА показывала прибыль разную, а половина убыток. И для владельцев команд, будь это физические или юридические лица, для некоторых было все равно. Это было типа вот как Джерри Басс в свое время говорил, когда приобрел Лос-Анджелес Лейкерс. У меня с детства была мечта общаться с молодыми миллионерами, молодыми богатыми людьми. Теперь я эту мечту осуществил, я хожу к ним в раздевалку. Лейкерс был убыточный еще в середине 70-х годов.
Да, но Джерри Басс, эта команда составляла 3% от его активов.
Так он не единственный такой.
Нет, так команда НБА – это удел или супербогатых физических лиц, или супербогатых каких-то там корпораций, компаний.
Ты прав, абсолютно прав. Это продолжается до сих пор. Просто вот этот перелом, который произошел как раз в сезоне 79-80 года, когда... Ну, честно говоря, есть же команды, которые показывают красное, то есть убытки. И вот там 6 лет подряд Сакраменто Кингс приносила убыток своему владельцу. Вот первый сезон, когда Сакраменто, я жду с нетерпением апреля следующего года, когда они покажут, сколько они денег заработали. Уважительная причина в строительство нового дворца. Вот. 30 Володь, команд, а можно... 28 в прибыли.
Володь, а можно я тебе задам вопрос? Мы чуть-чуть отвлечемся от нашей темы, но это все равно будет иметь прямое отношение к НБА. Предположим, у нас на двоих с тобой миллиардов 37 долларов. И мы с тобой говорим, а вот хорошо бы нам приобрести команду НБА. Никто ничего не продает. Наше предложение никто не принимает. Значит, мы хотим открыть новую команду. Что для этого сегодня требуется?
Давай на примере, так легче.
Еще лучше.
Значит, сколько получается? 11 лет тому назад владелец, Джерри Шин его фамилия, владелец Шарлотт Хорнетс, захотел продать команду.
Угу.
Покупателями были колумбийские миллиардеры.
Угу. Которые, как, миллиардеры, это интересно звучит.
Да, которые, как потом выяснилось, были связаны с наркотрафиком,
угу.
причем
угу.
в США. Когда поступила такая заявка, во главе НБА еще стоял Дэвид Стерн, и вот этот вот комитет, который принимает решение, это 30 представителей клубов и комиссионер, 31 голос. А два года подряд Шину отказывал. Нет, этим людям продавать нельзя. А выход, человеческий мозг устроен, он найдет любую лазейку, да. чтобы обойти. Выход был найден. Шарлотт переехал в Новый Орлеан.
Это сменил еще дальше на юг. Да, Шарлотт, это южный город, да, а Новый Орлеан совсем южный
вот, город. И, в общем, таким образом, и там же ведь нет ни одной испанской фамилии во владельцах Нового Орлеана.
Ага.
Вот. Ну, я предполагаю, это мой домысел, что все-таки это были подставные лица, доверенные, не подставные, доверенные лица, вот тех, кто хотел. И уже не было к чему придраться. Если мы с тобой захотим купить, готовы...
Купить, Володь, нам никто не продает, мы нашли город.
Ты назвал, что у нас есть с тобой 37 миллиардов.
Есть, но никто не продает.
Нам не продадут Лос-Анджелес Лейкерс и Нью-Йорк.
Ну, то есть...
А если мы предложим, скажем, вот стоимость Милуоки сейчас приблизительно оценивается в 2 миллиарда 200 миллионов. Если мы 5 предложим, там задумаются.
Ага. Но только задумываются.
Задумываются, конечно.
Хорошо.
Но это не означает, что вот этот вот комитет НБА одобрит эту сделку.
И еще одно препятствие. А вот если мы находим... Мы все просчитали. И мы понимаем, что народ, зрители будут съезжаться со всей округи и за 50 километров поедут. И вот мы говорим, мы, я перехожу на русский язык, хотим клуб.
Новый.
И вот этот 31 человек говорит, да вроде ребята ничего, никакого там за ними темного прошлого нет. Мы можем разрешить. Вот что? Что от нас потом потребуют?
Ну, Лень, вот над этим я-то думал, на самом деле ты попал в точку. Нам с тобой нужно бросить все в этом случае и лететь в Сиэтл.
Ну, это город, где нет клуба сейчас.
Сейчас нет, но был.
Был,
и где,
да,
баскетбол чрезвычайно популярен. И разговаривать с местными властями, определяться по поводу аренды вот этого нового дворца, потому что в старом играть уже, его, по-моему, уже и снесли.
А сколько надо посещаемость-то? То есть заполненность какая должна быть по минимуму?
Нет такого требования. Арена должна быть 18500.
Вот, я вот и говорю, если у нас есть, опять я перейду на русский, дворец спорта в 10 тысяч, с нами кто разговаривает?
Забыть, нет.
Да. Mm. А, по-моему, есть какой-то вступительный взнос.
Ну, относительно цены команды это небольшой. Если я не ошибаюсь, то вот Михаил Прохоров, покупая Бруклин, который уже был, вот, он возвращал предыдущему владельцу Бруклина, то есть те деньги, 100 миллионов долларов, которые были заплачены тогда, он это в сумму покупки команды плюс 100 миллионов были включены. Сколько сейчас, я не знаю.
А вот я слышал, опять же, от одного американца, он не эксперт, он болельщик очень ярый, он сказал, что вместо «здрасте» в НБА надо будет занести 200 миллионов долларов.
Вполне возможно, время идет.
Это вот вступительный взнос за право сидеть за столом с такими людьми. А дальше начинается дворец.
Да, если у тебя своего нет.
Если своего нет. А дальше... То есть это... Я задал вопрос Володе Гомельскому для того, чтобы вы поняли, это... Это не прихоть, это серьезные вложения и серьезное время.
Ну, достаточно давно в Национальную баскетбольную ассоциацию не вступали новые клубы. Поэтому говорить о том, как сейчас происходит, в какой срок происходит самоокупаемость этих вложений, я просто не готов, я не знаю. Раньше говорили 3-4 года. Ноль и дальше... Ну, Национальная баскетбольная ассоциация хорошо зарабатывает, как организация, и очень хорошо заботится о своих членах. И я не об игроках, а о клубах.
О клубах. Что произошло? Вот это вот мы отвлеклись, но, по-моему, это было нужное отвлечение для того, чтобы понять масштаб цифр и всего остального. 79-80 год. Чем этот сезон или чем эти два года были знаменательными для развития профессионального баскетбола в Америке?
Ну, это для наших радиослушателей, потому что ты прекрасно знаешь. Это два года, когда в НБА пришли два величайших игрока. Лэри Бёрд и Мэджик Джонсон. Вот. И эти люди, попав в разные конференции, в разные дивизионы.
Конференции, вот чем всегда затруднительный разговор с экспертом. Эксперт в любой области, он о некоторых вещах говорит так, ну, это все знают, ну, что, господи, там, пришли,
хорошо,
пришли.
Хорошо, я понял тебя.
Я, Володь, нет, я просто, меня иногда обвиняют, что я перебиваю только для того, чтобы пояснить для себя и для зрителей. Конференция западная, восточная, определенное равное количество команд там и там.
Не всегда так было, сейчас не, равное, по
15. Равное количество. Проходят определенные после окончания сезона игры и в той, и в другой конференции, встречаются победители двух конкуренций, и это чемпион мира по баскетболу. И не надо, здесь, я считаю, не надо обвинять американцев в том, что, о, клубная команда, чемпион мира. Если вы никогда не видели, что такое баскетбол НБА, я советую вам посмотреть, тогда все станет ясно. Пришли два великих игрока, которые определили развитие лиги. И
тут, понимаете, две звезды, на которые было смотреть, ну, одно удовольствие. Нам вот с Леонидом повезло, мы видели их вживую.
Да,
это
да.
Было, это такой цимес, это так было интересно, это так было красиво. Вот, но я ведь не об этом, мы говорим о бизнесе.
Да, конечно.
Приход этих двух игроков повернул в течение двух лет головы владельцев клуба и менеджмента НБА. И за счет этих двоих зрелищность, качество продукта возросло настолько, что они поняли, что баскетбол может быть очень, не просто прибыльным, а очень прибыльным бизнесом.
Ну,
не видом спорта, а бизнесом.
Мимо этого никто не пройдет.
И после этого было принято еще решение о привлечении, ну, выдающегося, во-первых, бизнесмена, во-вторых, юриста Дэвида Стерна в качестве... Его долго не пришлось уговаривать, потому что он вашингтонец, вот, был... Не обязательно в Вашингтоне все любят баскетбол, нет. Там сейчас и за хоккей болеют, и за американский футбол, и, естественно, за бейсбол, но он любил баскетбол. И он поднял за, я считаю, что за 8 лет, к 89-му году он поднял уровень управления. Больших финансовых потоков еще не было. Уровень управления в каждом клубе и в самой штаб-квартире НБА на очень высоко. Вот. И здесь начались, как сказать, я сначала к этому относился с подозрением. А зачем этот департамент в НБА создали? А зачем нужно централизованный департамент по продаже абонементов и билетов иметь на Пятой авеню в этом, в Олимпик Тауэрс,
да, да,
в Нью-Йорке?
Угу.
Какая, с моей точки зрения, что за фигня такая же? Неужели клубы сами не могут определить вот это?
А у тебя не было этого, ну, ты же сам сколько играл профессионально в баскетбол, а у тебя не было такого, пришел штатский. И тут устанавливают свои порядки в баскетболе.
Я тебе хочу сказать, что вот был момент, когда, может быть, такая мысль и могла бы закраться в голову, но этот момент как раз пришелся на год знакомства моего папы с Дэвидом.
А-а-а.
И вот уже, эх, такие, послушный сын был,
угу.
И папино мнение о том, что пришел человек, который, не понимая, так сказать, чем отличается двойной заслон от тройного, угу. Не лезет в это, но прекрасно понимает, чем можно заинтересовать зрителя, как можно рекламировать свой продукт, как-то папа это быстрее всех понял здесь, и он мне сказал, его нужно слушать. И вот этот период, когда я начал ездить комментировать матчи НБА в Штаты, и мне удалось... Правда, первое свое интервью у Стерна я взял только в 92-м году на Олимпиаде в Барселоне.
Ну, у него, наверное, не просто взять интервью было.
договаривались до, и очень благодарен и Анне Владимировне, и теперь Дмитриевой, да, и Лёше Буркову, и папе, который нас свел там. Вот, интервью получилось забойное. Это, наверное, лучшее, которое я брал.
Я его читал, я с тобой соглашусь. Вот. И у меня к тебе сразу же вопрос, что он сделал? Вот какие меры принял этот юрист, и талантливый, он и талантливый юрист, и талантливый бизнесмен, что он придумал для баскетбола, что вывело баскетбол на немыслимые высоты, о которых ты еще расскажешь?
Смотри, первое, что он, какое решение было принято, это права-то на телевизионные трансляции принадлежали НБА и до него. Ага. Вот. Но для того, чтобы создать конкуренцию в среди телекомпаний, которые это, не было конкуренции. ABC покупала и платила. Ну, год от года на процент инфляции увеличивалась сумма контракта, и все. А уж если говорить о том, что ни в одной стране мира не показывали матчи НБА, просто международного рынка не было. Вот. Первое, что он сделал, это НБА ТВ. И, казалось бы, какой смысл? Угу. А получилось, что он надалеко вперед смотрел. И наличие НБА ТВ, ну да, перекладывание денег из кармана в карман, наличие НБА ТВ, которое показывает все матчи, а их больше 2000 за сезон регулярный, вот, заставило конкурировать между собой, мы называем федеральные каналы, которые имеют национальное распространение по штатам. И в конечном итоге сумма за сезон, вот этот последний контракт, она превысила аж 3 миллиарда долларов. И подпись под этим
контрактом... За сезон?
За сезон.
3 миллиарда за сезон?
За сезон. И подпись под этим контрактом еще Стерна, не Сильвера.
Стерн ушел в отставку. Главный, да, в НБА.
Вот. Потом было, как сказать, ну вот это-то мне не очень нравится. Потом было решение о реализации региональных прав. Каждый клуб владеет своими региональными правами. Рынки разные. Нельзя сравнивать Солт-Лейк-Сити и Юту с Нью-Йорком. Нью-Йорк Никс продает свои права в год на более чем 100 миллионов долларов.
Понятно.
И причем показывают, транслируют матчи, домашние матчи Нью-Йорк Никс аж 3 местных канала. То есть это тоже складчина. Вот, а в Юте, ну что сделать, этот KJZZ, этот телеканал, ну не может он заплатить 20 миллионов, поэтому есть разница. Но когда были определены вот эти первые вливания, вот, сразу был поднят потолок заработных прав.
То есть НБА это не бароны-грабители Америки конца 19-го, начала 20 века, когда все к себе в карман, а если ты против, мы тебя или пристрелим, или кофе переломаем.
Уволим,
да,
или уволим, да, просто, выгоним на улицу.
То есть пришлось делиться и с игроками, и... Бедные клубы, ну, сравнительно, бедные там, с ограниченным рынком, где народу маловато, как вот ты привел пример от Юта, Солт-Лейк-Сити, делиться пришлось со всеми.
Ну, вот это-то как раз, с моей точки зрения, вот это вот правило 20% мне очень нравится.
Вот, объясни, что это за правило тогда.
Ну, вот на примере, да, вот этот контракт.
Да.
Он многолетний телевизионный контракт, но сумму мы уже назвали. Значит, 20% от этого контракта штаб-квартира НБА оставляет себе. 80% от этих денег делятся между 30 клубами. Причем не имеет значения, сколько раз на национальном канале показали ту или другую команду. Эти деньги делятся поровну между всеми 30. И так во всем. Но здесь есть и обратный поток. Вот Нью-Йорк продал за 100 миллионов долларов свои права, да? 20 миллионов он отдал в НБА, 80 оставил себе. Но это все до уплаты налогов.
У нас сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей Владимир Гомельский продолжит свою лекцию и беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем лекцию-беседу Владимира Гомельского, который сегодня наш гость. Итак, первое, телевидение и его могучий потенциал в смысле выплат.
Который все растет.
Да, который все растет. Что происходило с оплатой игроков? Великих, менее великих и просто очень хороших.
Потолок на заработную плату каждой команды рос от одного колдога, коллективного договора, до другого.
Коллективный вот. Договор – это профсоюз игроков с одной стороны, а с другой?
Национальная баскетбольная ассоциация.
И владельцы клубов, да, конечно же.
Чьи интересы Национальная баскетбольная ассоциация представляет. Поэтому говорить о том, что были локауты, было нежелание профсоюза игроков подписывать... Коллективно. Был даже вот этот предпоследний локаут, когда всего 50 матчей в итоге состоялось, когда грозили, что игроки создадут другую лигу.
Да.
Да, ну, это, понятное дело, мечта неосуществимая. Но, с другой стороны, они каждый раз договаривались. И вот у нас с собой перед началом программы состоялся разговор о том, что существует поправка Мэджика Джордана. Существует поправка Джордана, существует поправка Бёрда.
Бёрда.
То есть из общей суммы максимальной потолка заработной
платы. Потолок заработной платы больше на зарплату, на жалование игрокам вы не имеете права выделять, а коли выделите...
Налог на роскошь.
Налог на ровно столько же вы отдадите в Национальную баскетбольную ассоциацию.
В этом сезоне, закончившемся только, самый большой налог на роскошь платил Golden State Warriors. 42,5 миллиона долларов налог.
Это просто вынуть из кармана...
И выбросить.
И выбросить.
Да. Но мы не про это. Мы про то, что сначала была введена поправка Бёрда, потом поправка Джордана, то есть двух игроков, обычно самых высокооплачиваемых, их контракты выводят из-под потолка, и они не облагаются вот этим налогом на роскошь. И ты сказал, что уже давно назрело время для того, чтобы третью поправку, обосновав это, очень интересно.
Я с точки зрения болельщиков все обосновываю.
Да, ты абсолютно прав, что с двумя суперзвездами уже давно никто не выигрывал ничего. Нужна третья суперзвезда. А я об этом задумывался, и я с тобой согласен. Третья суперзвезда нужна, тем более, что база для появления суперзвезд в НБА богатейшая. И к...
Не надо, это следующий вопрос.
Хорошо, оставим. Возможно, и это возможно. Появление третьей суперзвезды, возможно, надо выводить и третьего игрока из-под потолка зарплат. Однако... приближается срок заключения нового коллективного договора.
Ну да, ребят, да, вы зарабатываете, и мы тоже хотим.
И Национальная баскетбольная ассоциация вот эту вот поправку о третьем игроке держит пока в рукаве.
Ага.
Это будет фактор, который, как сказать, мы идем вам на уступку, вы подписываете с нами коллективный договор. И, по-моему, это, как сказать, это разумная экономическая или финансовая, как хотите называйте, политика. Мне также кажется, что когда мы начинаем считать реальные бюджеты команд, клубов, да, это же не только зарплаты игрокам и тренерам, и обслуживающему персоналу, и содержание офиса, а в офисе многих клубов уже давно работает более 100 человек. И это не... то есть, конечно, там есть и те, кто мусор выносит, но ведь есть и высокооплачиваемые специалисты, отвечающие за рекламу, за отношения, как PR relation, за все. Им тоже деньги надо платить.
Володь, ведь когда мы с тобой комментировали это, лучшие игры НБА или самые великие игры НБА...
Исторические, да.
Да, исторически, там же ведь были иногда, мы и 70-е годы с тобой комментировали. И я недавно об этом вспомнил, скамейка запасных, тренер и помощник. И это нормально. Сегодня сидеть негде.
Сан-Антонио Спёрс.
Негде сидеть. Игроки, они сидят, это понятное дело, они отдыхать должны.
Игроков стало на одного больше, ты знаешь.
Да, да, сидит тренер, а за... этим рядом стоит до 10 человек, и чем они занимаются, я как болельщик не очень понять могу.
Ну, я тебе хочу сказать, вот как этим летом потерял Грег Попович, главный тренер и президент Сан-Антонио Спёрс, своего главного помощника. Вернулся в Европу Эттора Мессина, он подписал контракт с Миланом.
Mm-hmm.
Он будет тренировать на родине. А так, вместе с Мессиной, в прошлом году у Поповича 8 помощников, 8 ассистентов. И распределение обязанностей, там, Мессина как старший помощник за все. Он такой, mm-hmm. правая рука. Есть помощник за защиту, за нападение, за работу с высокорослыми, за общефизическую подготовку, за специально-физическую подготовку. Я уже 7 перечислил. Вот, за что отвечает 8-й, я, ну, не помню.
Я знаю. Ну? Бросок.
А, да, бросок. Эти индивидуальные. Их может быть 2, потому что... Да, понятно. Вот... Это потом в каждой команде, вы будете смеяться, кроме специалиста-травматолога, то есть врач команды, есть еще физиотерапевт, есть человек, который диетолог, вот он правильно называется, и во многих командах есть, как называется, дантист.
Дантист.
Вот. А теперь количество массажистов, как мы их называем, в заявку на сезон. Теперь можно включать 14 человек. В заявку на игру 13.
Угу. Это игроки.
Это игроки.
Ага.
Но ведь каждый из них требует определенных процедур после окончания матча, а некоторые и до. И эти люди, которых мы просто называем массажистами, они по-другому называются в Соединенных Штатах Америки. И их тоже 4, потому что иначе они не справятся физически. Там есть, ну, такие, баскетбол, игра высокорослых мужчин. Вот там, например, отмассировать Леброна с его 116 килограммами мышечной массы.
Мышц.
Это очень тяжело физически. А сейчас пришел этот
Леброн, это Вильямсон. Леброн Джеймс.
Да. А ты прочел его физические данные?
У Леброна?
Нет, Вильямсона.
Нет. Я видел, Володь, я могу сказать по фотографии, ну, не хлипкий мальчик.
135 килограмм.
При?
205. То есть он здоровее, чем Леброн,
да.
На 19 килограмм. И жира у него, поверьте,
нет. Жира вот у него нет.
Именно это поэтому да. Я очень сомневаюсь в его, как сказать, возможности отыгрывать сезон по полной, без травм.
А, без травм. Угу.
Много веса.
Много веса на суставы.
Да, да, угу. На колени, на... Ну, неважно, это мы вперед угу. заглядываем.
То есть это огромный...
Это нормально с моей точки зрения.
Это... Нет, но это огромный бизнес, это огромная компания.
То есть владелец клуба, кем бы он ни был, всем этим людям должен платить. Что он получает от НБА в год?
Угу.
То есть НБА в год перераспределяет на команды вот это вот общее всего. Вот там получается где-то, 160-180 миллионов. А расходы команды приблизительно 250-300 миллионов за сезон.
А, еще, Володь, вот в расходах команды эти же ребята летают только чартером или в первом классе. Да, своим самолетом. Потому что комфортно разместить вот этих ребят.
Трехметрового, 240-килограммового невозможно.
Да.
Это правильно. Вот это все вместе. Значит, каждый клуб приблизительно такую сумму, как он получает от НБА, еще и должен заработать. Но это реально. Это не фантазия. Вот. Да, вот с Сакраменто мы объяснили причину. Хозяин команды очень... Ведь пришлось же мэра в Сакраменто менять. Это столица штата Калифорния, угу. где предыдущий мэр не давал добро на землеотвод, чтобы построить новый дворец. А в старом... Так, ну, так же история Сиэтла. В старом играть уже нельзя. Стройте новый. Мэр Сиэтла, мэрия Сиэтла отказала, и Сиэтл переехал в Оклахому.
В Оклахому, да?
Да, и поменял название. Сейчас новый дворец, новый мэр, новый дворец построен. Пока нету, как бы, таких предложений, чтобы НБА схватилась. Хотя, с моей точки зрения, в НБА дефицит 2 команд. То есть календарь был бы гораздо ритмичнее, если бы не 30, а 32 команды. Угу. При этом не надо было бы увеличивать количество игр. То есть угу. с 82 игры на сезон, но 2 команды, одна на западе Сиэтл, угу. одна на востоке нужно придумать, но...
Придумают.
Придумают, если придумают. Они к этому придут.
У меня такие, так, значит, хорошо, с этими доходами мы разобрались. А вот как зарабатывает команда? Вот что у них там с билетами происходит? И я к своему ужасу всегда вдруг понимаю, что никакой федеральной поддержки. То есть ФБР не берет, не является спонсором ни одной команды.
Нет.
Министерство энергетики Нет. США тоже не является спонсором ни одной команды. Нет. Дикари. Ну, дикари, ну, что ну, говорить?
Ну, ладно. Хорошо. Они не дикари, что? Они устроили бизнес, понимаешь?
Это я... это
ты понимаешь,
с иронией. Да. Но, хорошо, что происходит с билетами?
Это,
что это
третий
за
по объему источник дохода клуба.
Телевидение?
Сувенирка.
Сувенир, ну, майки и все остальное.
Все, что связано. Все, да? Что с эмблемой «Мальчик НБА» и клуб. Отличные вот эти вот точки продаж и магазины отдельных клубов, это отдельная история.
И, кстати говоря, удовольствие не шибко дешевое.
Они нашли возможность на этом зарабатывать.
Да, конечно.
Ты не представляешь, какие вот перед началом сезона, вот там сезон начнется какого-то октября.
30-го или 28-го.
Ну, не важно. Вот. С начала учебного года и до начала сезона пик продаж. Детям, которые болеют за Бостон Селтик, захочется иметь... Кто там? Кемба Уокер пришел.
Пришел
под каким
новый,
он
да,
номером будет пришел. Играть, неизвестно. Всем захочется эту майку купить. Кепку Бостон Селтикс новую, которая изменена, там, я не знаю, цвет вот этот был травяной, а стал изумрудный, да, вот этот зеленый цвет. И это бейсболка Бостон Селтикс нового сезона. На ней будет написано 19-20. Ее нужно купить. И это не это недорого, но это не копейки.
Нет, это совсем вот. Не копейки.
А с билетами другая история, понимаешь? И здесь вот следует отметить роль двух самых богатых клубов. Нью-Йорка и Лос-Анджелес Лейкерс. Нью-Йорк Никс и Лос-Анджелес Лейкерс. Достаточно давно еще, ты мне поможешь, последняя реконструкция Мэдисон Сквер Гарден.
Не, Володь, это...
Когда они и строительство Staples Center в Лос-Анджелесе.
Это Лос-Анджелес, да. Да.
Так вот, они тогда поняли, что наиболее выгодно продавать абонементы самые дорогие.
Абонемент это, право... Володя сказал, 82 игры в сезон, 41 у себя, 41 в гостях.
Да, но это
41. Значит, ты у себя...
41 игру имеешь.
Право на посещение 41 игры.
Да. Ну, вот эти скайбоксы, которых в Staples Center ложи, три этажа. Вот, в Madison Square Garden 2, но поскольку Madison Square Garden имеет больший диаметр, вот, то их приблизительно такое же количество. Так вот, эти скайбоксы в Нью-Йорке продаются по миллиону долларов за сезон. Некоторые еще, которые наиболее комфортные, еще и дороже. Вот. Понятное дело, что когда строился Баркли-центр в Бруклине, да, это домашняя арена Бруклин Нетс, там это тоже учли. Вот. И удивительная вещь, что это ведь тоже доходы от продажи билетов. Вот. Есть еще, как сказать, категория билетов, которые считаются VIP.
Угу.
Вот, это категория вот этих вот кресел, которые стоят вдоль, вокруг площадки.
Вокруг площадки?
Да, там ведь даже есть вот в Стейплс-центре есть кресла, которые выкупают чуть ли не по такой же цене, как и, ну, чуть дешевле, чем вип-ложу, где сидит, скажем, Никольсон, когда он приходит на
игру. А ты знаешь, это я читал у американцев, есть люди, ну, к которым я отношусь, в смысле поведения, очень-очень предусудительно, да и таланта особо в тебе нет, как в режиссере, как еще в чем-то. Реклама. Они платят за рекламу, их показывают, они сидят на первом ряду, они переругиваются
между
с игроками
собой.
Противника.
Да. Ты прав, и, это кстати, создание имиджа.
Финальные игры, если ты вот это вот, кортсайд, прямо у корта, места да. у корта, если ты купишь за 15-20 тысяч долларов, свезло.
Это на одну игру ты
имеешь? Да, конечно, это, да.
Это
одна
на
игра,
одну игру.
Свезло.
Все верно.
Да.
Эти билеты. Далее есть те, ты же понимаешь, 20-тысячник, да?
Да.
Что там с третьего яруса ты увидишь?
А ты знаешь, смотришь... какие места в Америке называются?
Нет,
вот.
Нет.
Они, ну, я не буду по-английски говорить, места, на которых из носа идет кровь. То есть это настолько... Они места изумительные, но мяча не видно. А вообще, а так просто потрясающе.
Ну, для этого висит вот эти экраны на четыре стороны.
Да.
Вот. меня поразило, я как-то ходил на баскетбол в Madison Square Garden еще в то время, ну, это, в общем, были нулевые годы. Вот, я забыл фамилию этого китайца, который сидел на скамейке у Нью-Йорк Никс. Такой, ну, не Яо Мин, как ты понимаешь.
Не Лин, наверное, не Джереми Лин.
Нет, не Джереми, Джереми Лин играл.
Да.
Вот, а этот просто сидел на скамейке с ростом 2,12. Но китайская диаспора на третьем ярусе сидела и яростно болела за своих.
Конечно.
То бишь за Нью-Йорк Никс. Это был маркетинговый ход гениальный. Ему можно платить минимальную зарплату, он и так рад. Вот, китайцы все на трибуне.
Мэдисон Сквер Гарден. Я бы согласился на минимальную зарплату в НБА, но только у меня было бы одно условие. Я не играю.
Да.
Ты можешь переодеться. Я даже на пол минимальной зарплаты пойду, но я играть никак не буду.
Ну, в общем...
То есть продажа абонементов, а я хочу сказать, что если команда играет нормально... Нормально. Я не имею в виду, что это суперкоманда, если она играет нормально. Билетов нету.
Я тебе хочу сказать, что не всегда.
Не всегда. Ну, не всегда. Наверняка.
Меня вот пусто, будет очень пусто интересовать статистика по посещаемости игр Milwaukee Bucks в этом сезоне. Потому что команда играла здорово. Этот Буденхольцер гениальный тренер, с моей точки зрения. А были ли... Потому что в предыдущем сезоне, когда команда шла вверх, не было посещения. Самое низкое, ну, в процентном отношении, вы же понимаете, невозможно сравнивать там арену в Далласе с ареной в Солт-Лейк-Сити, да, по посещаемости. НБА сравнивает посещаемость в процентах. И если есть в Портленде 100% заполняемость зала, да, и он идет на первом месте много лет подряд, то все то, что ниже 70% заполняемости зала за сезон, это считается нехорошо. И вот здесь уже команда должна придумывать что-то, какие-то заманухи с тем, чтобы заполнить трибуну.
Ну ведь это хорошо. Ну это же прекрасно.
Если получается, а если нет?
А не получается, найдутся люди, которые это сделают.
Согласен.
Вот.
Да, согласен.
Я считаю, что, опять же, понимаете, это бизнес-модель. И бизнес-модель, я, опять же, с точки зрения болельщиков, ну, я, может, интересуюсь еще больше, чем обычными болельщиками. Я слабых мест в ней не вижу.
Есть.
Есть.
Есть. Пожалуйста, с моей точки зрения, понимаешь, ну, нельзя говорить о комфортности посещения матча с семьей, не учитывая архитектурные особенности арен. И если, скажем, Rose Garden в Портленде или Staples Center в Лос-Анджелесе, или вот это, она переименовывалась недавно в Майами, как арена называется, это комфортные арены. Я не был в Милуоке, я в Миннесоте, ну, в Миннесоте я был, но это было давно, там какие-то изменения внесены. И вот в зависимости от комфортности, и сравнивать-то надо, только минимальные цены билетов, вот эти третий ярус. И если в Нью-Йорке бывают специальные дни, да, когда за $18 самый дешевый билет уходит, и их раскупают, но это уже Madison Square Garden Corporation, владелец Madison Square Garden, делает специально для каких-то акций, может быть, это в убыток себе делается, то, например, минимальная цена билета в Лос-Анджелесе, в Staples, где и сверху видно, да, она стоит 35. 34,99, да? Но ведь есть же вот эта арена в Солт-Лейк-Сити, где минимальная цена билета $8. На кого это рассчитано? И поэтому доходность от продажи билетов зависит не только от вместимости арены, но и от политики владельца. Вот. Поэтому вот оптимально считается Портленд и Сан-Антонио. Потому что там заполняемость очень высокая, и уровень дохода населения, живущих, тех, кто приходит, достаточно... Это не Нью-Йорк с Лос-Анджелесом, там не одни миллионеры живут в Сан-Антонио, но эти люди могут себе позволить.
И потом еще очень часто, когда я сдавал в некоторых городах, я говорю, а что никто не ходит-то? А я говорю, три четверти. Они говорят, многие покупают абонемент. И
до конца сезона не приходят.
Но они обычно бывают, что когда они понимают, что они не смогут завтра пойти, уже никому ты это не отдашь, свой абонемент. Потому что передача абонемента – это все в порядке вещей.
Да, там не написана твоя фамилия на абонементе.
И абонементы. Кстати говоря, мне рассказывали историю, когда Майкл Джордан играл в Чикаго, абонементы оставляли в завещании. Отдельной строчкой.
Да, я читал эту историю.
Вот.
Да.
Володь, и следующий у меня к тебе вопрос. Откуда они столько талантов берут? Вот как так получается? Джордан ушел, и все говорили, вот и кончилась ваша НБА. Не кончилась, лучше стало. Потом говорили, этот уйдет, и этот уйдет. А когда уходили эти идолы, боги, Чемберлен и Рассел, ну, было ясно, что не жизнь ассоциации. Откуда, что это за система отбора талантов?
Многоступенчатая. Лучшая баскетбольная школа в мире – это Соединенные Штаты Америки. Занятия организованным баскетболом начинаются в средней школе. Урок баскетбола в средней школе в среднем 2 раза в неделю. То есть каждый мальчик и каждая девочка, учащаяся в школе в Соединенных Штатах Америки, проверяются на талантливость. Это не просто счастье, это успех. Угу. Когда ребенка берут в сборную школы, не проходит, Америка большая, 50 штатов, не проходит чемпионат Соединенных Штатов среди школьников. Но чемпионаты во всех 50 штатах проходят. Потом по регионам проходят то, что называется invitational tournaments, пригласительные турниры, когда очень удобно сейчас, идет чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет. Угу. Вот, только что в четвертьфинале сборная США обыграла сборную России. По именам в эту сборную США попали, список публикуется каждый год, и журналом Sport Illustrated, и Converse Basketball Yearbook, там не всегда совпадают, но список 50 самых лучших баскетболистов-школьников публикуется каждый год. Вот в сборной США из 12 игроков, участвующих в чемпионате мира, все фамилии в этом в списке 50 и с той, и с другой стороны есть. Правда, нету первых двух. По каким-то причинам они не поехали или их не пригласил тренер, я не знаю. Это не Dream Team. Ну, нет такого слежения прессы. Вот, эта команда станет чемпионом мира, и понятное дело, что cream of the cream...
Ну, лучшие из лучших.
Лучшие из лучших. И каждый год. И каждый год, потому что когда у тебя есть возможность, сколько школьников в Америке?
От
15 до 20 миллионов. Угу. И когда у тебя есть возможность выбирать, сколько школ в Америке, я не знаю, да? Но в каждой школе есть баскетбольная команда. Тут для селекционеров непочатый край работы. Они находят, например, вот такая вещь, да, Коби Брайант.
Великий игрок.
Гарнет.
Великий игрок.
Леброн.
И самый великий.
Они пришли в Национальную баскетбольную ассоциацию, минуя университеты. Ага. Они пришли прямо из школы. Вот. Они первые, но они последние. Угу. Вот. И как бы они их знали. За них боролись на драфте клубы НБА. Они понимали, что это перспективнейшие, что это в будущем супер-супер звезды.
На них можно заработать.
Еще бы, потому что им не надо с первого года платить умопомрачительные деньги. Они новички, у них есть максимум для новичка, контракт максимальный.
Это, кстати,
когда
говоря,
приходил Коби, это было 700 тысяч долларов смешные деньги.
700 тысяч долларов в год, но... 700 тысяч долларов в год для вот такого мальчишки. Ну, а он действительно был мальчишкой. А я вам хочу сказать, что выпускник Гарвардского университета, юридического факультета. Это вот...
Тоже cream of the cream.
Это лучший из лучших. Это вот сейчас, я думаю, по первости, ну, где-то 200-250 тысяч в год. Это 16-часовой рабочий день. Это суббота рабочая, а в воскресенье ты будешь работать дома. А если ты умеешь играть в баскетбол, ты будешь получать чуть-чуть больше, так раза в 3. И вот, и возникает...
Ой, я сейчас с тобой буду спорить.
Не, у мальчика в школе возникает вопрос. А фиг ли, я хорошо играю в баскетбол, а я еще сейчас прибавлю... И буду получать больше, чем уже этот дурак, который с книжками сидит.
Уже будет получать часто 1,5 миллиона.
1,5 миллиона. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция беседа Владимира Гомельского. Итак, с отбором школа.
Университет.
Университет, следующая ступень. Где они учатся уму-разуму у тренера.
Очень хорошее замечание. У тренера.
У тренера. А потом, наверное, в зависимости от степени таланта, уход уже в профессиональную команду.
Ну, ты знаешь, вот эта вот конкуренция, соревновательность, то бишь, желание показаться, в общем, это подогревает самоотдачу талантливых баскетболистов. Потому что если мы берем только дивизион А, Национальная этой коллежской атлетической ассоциации баскетбольной, то это все-таки 300 команд. 300 команд по 15 человек, вы понимаете, 4500 баскетболистов. Каждый год четверть из них, 25%, заканчивают университеты. Некоторые из них, наиболее талантливые, могут выставить свою кандидатуру на драфт аж после первого курса.
Да, но драфт – это призыв, так сказать. Призыв-выбор.
Это выбор.
Да, это выбор. Клубы выбирают талантливых баскетболистов. Да,
добавлено при Стерне вот это вот положение, что любой баскетболист мира, если он чувствует себя достаточно подготовленным к НБА, может выставить свою... Это бесплатная процедура. Ты можешь подать заявку и выставить свою кандидатуру на драфт НБА, будь ты россиянин, китаец или сенегалец, пожалуйста. Вот, и, собственно, это происходит в Национальной баскетбольной ассоциации. Я сейчас буду путаться в числительных, но в прошедшем сезоне 84 неамериканца играли. Вот, все они прошли через процедуру. По-моему, почти все. Ну, по-моему, 82 прошли через процедуру драфта. Вот. А что такое баскетбол студенческий? Да это тоже, в общем-то, весьма доходный бизнес, только уже без учета спортсменов. Почему многие тренеры, баскетбольные специалисты высокого класса, работающие со студентами в университетах, не хотят переходить в НБА? Да потому что у них зарплаты выше. Они зарабатывают больше. Да. Вот. Можно же назвать только Рика Петина, потом этот был в Детройт, тренировал, сейчас я вспомню. Три тренера, которые попробовали себя и там, и там.
По-моему, Брэд Стивенс, по-моему, сейчас пришел.
А вот это я не этого имел в виду. Я имел в виду человека,
который... То есть, Володь, это скорее исключение, нежели
правило. Да, это исключение. Угу. Вот. Другое дело, не могу это не сказать, извини, в одно предложение. Если Национальную баскетбольную ассоциацию называют Лигой игроков, то баскетбол студенческий называют Лигой тренеров. Вот там власть тренера, она, это диктатура. Вот. И тем не менее понимают, что без вот этой ступени, без прохождения вот сезона хотя бы одного в студенческом баскетболе, в НБА очень сложно. Для этого нужен неимоверный талант.
Талант какой-то, да, супер.
Потрясающий. Вот, в этом году Цион Вильямсон попал под первым номером в Новый Орлеан, и вокруг него собираются строить новую команду претендент.
Посмотрим.
Посмотрим, что получится. Но, когда мы говорим о базе, я всегда вспоминаю вот эту книжку «Пирамида успеха» тренера UCLA Джон...
Это Калифорнийский,
университет Лос-Анджелесе.
Университет округа Лос-Анджелес.
Да, человек, который 9 раз подряд выиграл чемпионат среди студентов. У него были Джабар, у него был Уолтон, у него был Гудрич, у него были
супер... Я читал эту книгу, но я не вспомню, Володь, боюсь.
Да я сейчас вспомню, фамилия всплывет.
Вуден.
Джон Вуден, все правильно. Умер в возрасте 100 лет. Да. Гений. Гений организации, гений мотивации и очень хороший специалист в баскетболе. Вот он, это вот пирамида, да? То есть в основе пирамиды школьный баскетбол, в средней части пирамиды студенческий баскетбол. И вот это 30 на 15, 450 человек игроков подконтрактных НБА, это верхушка пирамиды. Поэтому выбор, он есть.
То есть река не пересыхает?
Не пересыхает. Я, честно говоря, думаю о чем? Они что, все одинаковые тренеры, работающие в школе? Нет, я посмотрел. Они разные. Вот, кто-то... этому учит лучше, кто-то тому, кто-то третьему, но в общем и целом их уровень подготовленности гораздо выше, чем средний уровень подготовленности детских тренеров в нашей стране.
Угу.
Вот, и в связи с этим они доучивают до определенного уровня. Дальше включаются тренеры университетских команд, которые пришел человек. Я тебе хочу сказать, что даже Ivy League, ты Лига Плюща,
это,
да,
это Лига как Плюща, раз... это семь максимально престижных университетов,
которые не платят атлетических стипендий, то есть...
Да.
Которые спортсмен... Атлетические
стипендии – это если ты, скажем, немножко туповат,
но и... зато классный баскетболист.
Но зато в баскетбол ты играешь совершенно... Тебе платится так называемая спортивная стипендия, ты зачисляешься в университет.
И не платишь за образование.
Да. Получишь ты диплом или нет, это твое дело.
Все верно.
Это твое все дело. Но ты играешь в баскетбол.
В университетах Ivy League не платят атлетические. Угу. Это, собственно, их и объединяет. Не география, а именно этот вопрос. Но даже там есть, не каждый год, есть люди на драфте.
Угу.
Это первое. Второе, чему дотачивают. Ведь первокурсники редко попадают на тренировки университетской команды с хорошей... В Дьюке у Кжижановского, да, одного из лучших студенческих тренеров.
И команда одна из лучших.
И команда одна из лучших из года в год. Угу. У него на тренировке вместе с первокурсниками 30 человек.
Какая конкуренция.
Да. Но первокурсники в его команду попадают крайне редко. Но они ходят на тренировки, они... То, что они учатся наукам, Дьюк — это, по-моему, педагогический колледж, да? Вот. Из них готовят учителей географии, истории, математики. Неважно, они учатся. И они учатся на тренировках. Начиная со второго курса, наиболее выдержавшие эту конкуренцию попадают в команду, сидят на банке. На третьем курсе они начинают играть. На четвертом курсе самые талантливые из них попадают на драфт. Mm-hmm. Их замечают. Вот. В этом году Дьюк в первую пятерку трех игроков дал, хотя не выиграл звание чемпионов. Это вместе с Вильямсоном. Удивительная вещь. Я думал, они
я считал, что они
комбайном пройдутся по всем остальным. Вот, то есть, их отобрали, с ними заключили контракты. Вот,
И мы плавно переходим к системе оплаты.
Ну, тут...
Попали на драфт, их выбрали профессиональные команды. Да.
Что такое драфт? Выбор в два круга 60 игроков. Вот они определились. Только первые 15 получают гарантированный контракт. То есть первые 15 номеров.
Лучшие.
Лучшие. Ну, и понятно, что кто-то... Там и дальше они подпишут контракты, но для того, чтобы подписать контракт, им нужно пройти систему лагерей в клубах, которые их выбрали. И они в ранние лагеря приезжают, и вот сейчас идет летняя лига в Сакраменто, Юте и Лас-Вегасе. Они играют, тренеры их просматривают, причем зачастую главных тренеров нет, они еще отпуск гуляют. Потом будут поздние лагеря, это которые в конце августа, в начале сентября, когда некоторые игроки уже с подписанными контрактами, ведь ветераны приедут, будут тренироваться с ними. И, наконец, собственно, подписание контракта. И из 60 выбранных, ну, 50 обычно подписывают контракт. Вот. Кстати говоря, в 60 выбранных в этом году ни американцев не так много, семеро.
Угу.
Вот. Но это, неважно, на деньги это не влияет.
Даром не достается ничего.
Согласен.
Ни по знакомству, никак.
Там, да, по знакомству ничего не получается.
Володь, а может быть, ты знаешь, я, если успеем, я, конечно, тебя буду спрашивать о гонорарах, а вот у меня к тебе очень важный вопрос. Предположим, у нас с тобой не 37 миллиардов долларов, а 3700 миллиардов долларов.
Ну да, мы...
Мы с тобой сели...
Мы Цукерберги.
Где-то. Что?
Мы Цукерберги.
Лучше, больше.
Богаче, да?
И мы с тобой говорим, а мы сейчас всех купим. И после этого надо поковырять в зубах, чтобы
было понятно,
что... Да, чтобы было понятно, что серьезные ребята.
А кого ты купишь?
Нет, а вот как они поддерживают такую конкурентоспособность команд, что одна команда не может загробастать всех. Вот каким образом поддерживают?
Ты меня возвращаешь к процедуре драфта.
Прекрасно. Да.
Команды, которые не попадают в плей-офф. Их 14.
Это финальная часть чемпионата НБА.
Их 14. Между ними проводится так называемая лотерея. Причем команда, которая заняла, которые заняли последние места на Востоке и Западе, в этом там действительно барабан.
Угу.
Там 6 шаров с их названиями, которые предпоследние 5 шаров, потом 4, 3, 2, ну, понятное дело.
Да, да.
То есть шансов вытащить...
С первого раза
то, что досталось Новому Орлеану, вот, который не занял последнее место в западной конференции, маловато. Но это лотерея, тут ничего не сделаешь. Получается, что таким образом команды, занявшие места с 30 по 17, они уже имеют привилегированное право выбора более сильных баскетболистов. Потом идут команды, которые там с 16 по первое место заняли, заканчивается первый круг. Потом такая же процедура, собственно, происходит во втором круге. Это раз. Второе. Есть же, как сказать, защищенность игроков. Это в условиях контракта.
Это юридическое понятие, защищенность
игрока. Ты не можешь прийти сейчас к семье Басов, которые это по-прежнему владеют Лос-Анджелес Лейкерс, и сказать, а я хочу у вас купить Дэвиса и Леброна, вот вам...
Да, вот там, вам денег.
Вот вам 20 миллиардов за двоих. И тебе скажут адрес. Не продадут тебе этих баскетболистов. Ну, во-первых, потому что команду терять не хочется.
А во-вторых, никак невозможно.
Так ведь ты... Ладно, если бы Леброн пришел к этой, к дочке Джерри Басса и сказал, а я хочу к Володарскому в новую команду.
Это тут уже.
Тут уже, да.
Да.
Вот, а если он этого не... Пойди его, продай. Ну, в общем, есть определенные механизмы. Механика юридическая, в которой я не шибко разбираюсь, которая защищает права игроков в первую очередь, владельцев клубов во вторую. Грабеж запрещен.
То есть ограбить не удастся?
Ограбить нет, не удастся. Грабеж противозаконен.
Да.
Вот, и в этом отношении ты начинаешь говорить о гонорарах, да? А, вот там...
Новичок пришел, 1,5 миллиона.
На 2 года. То есть это 3-миллионный контракт на 2 года. Потом, на 3-й год, не получая даже статуса ограниченно свободного агента, новичок может уже он не может подписывать максимальный контракт. Там тоже есть год от года меняющаяся верхняя граница. Но зато он может подписать уже от вольного с точки зрения молодого человека.
Это да.
Да. Вот. А теперь о максимальных контрактах, которые перешагнули границу 40 миллионов долларов.
Они еще перешагнули, с моей точки зрения, границу разумного.
Я согласен с тобой.
Мне так кажется.
Вот. И вот у нас получается, с моей точки зрения, чепуха, неразумно это. Получил, мне очень жалко, что Кевин Дюрант получил эту травму, разрыв ахиллесова сухожилия. Я этого игрока люблю.
Да.
Признаю его одним из лучших вообще в истории современного баскетбола. И да, результаты операции признаны успешными. Однако на восстановление
Ахилла
ему дают 9 месяцев. То есть
сезон.
Он пропустит весь следующий сезон.
При возрасте уже...
29 лет ему исполнится.
Да.
Вот. И тем не менее, Бруклин Нетс подписал с ним сейчас 4-летний максимальный контракт. Вот, рискуя, во-первых, без Дюранта точно сезон 19-20, и потом непонятно, будет ли он на этой больной ноге так эффективен в нападении, как он был. Тем не менее, новый владелец Бруклина пошел на это. Подписали этот контракт. Ясное дело, что контракт Дюранта будет выведен из-под потолка заработных плат. Поправка Джордана, поправка Бёрда, неважно. Точно так же, как и второй новичок Бруклина будет оттуда выведен. Бруклин не будет платить слишком большой налог на роскошь.
Угу.
Но, правда, этому китайцу, который купил команду у Прохорова, в принципе, по-моему, ему все равно 10 миллионов долларов он налог на роскошь заплатит или 30.
Ну, как и нам, если мы с тобой там...
Вот. Но Если вы взглянете, есть вот общедоступный сайт ESPN NBA, да? Где все зарплатные ведомости всех 30
все
команд
белую,
выложены
в белую. Открыто.
Нет, там очень смешно. Там с тренерами непонятка. Сколько получают главные тренеры, мы знаем. Сколько получают их помощники, я никак не могу выяснить. Вот. Так вот, что получается. Получается, что вот их там 15 человек на контракте в каждом клубе. Или 14. И есть максимальный контракт. Ну, не во всех командах эти 40-миллионные контракты есть.
Конечно, это суперзвезды.
Но уж 25 миллионов получают в каждой команде есть. Следующая остановка – это граница 10 миллионов, то есть 10-14. А следующие-то по сравнению с ними. И я удивляюсь, что ты можешь себе представить, вот наш с тобой игрок, на которого мы не то что молимся, но мы с большой симпатией...
К нему относимся.
Дэнни Грин.
Это да. Трудяга!
Ты видел контракт?
Нет.
3,5.
Володь, вот когда
начинают это же несправедливо.
Конечно, несправедливо. А жизнь вообще несправедлива. А когда, Володь, начинается, извиняю, пожалуйста, вот эти заоблачные гонорары в американском футболе, во-первых, мало из них гарантированных, а во-вторых, вот эта вся кодла, которая выскакивает на поле, и их там без счета, да там по меркам профессионального, конечно, спорта, многие играют за гроши.
Да.
Просто играют.
Потому что их 55 человек в команде.
Да.
Это та же самая история. Я не знаю, как определить. Американские менеджеры, работавшие в баскетболе, с которым я знаком, говорили, что это как проявление справедливости. И причем я спрашивал финансовый, они мне говорят, нет, человеческой. Этот человек не заработал, а у этого плохой агент не выторговывал. Вот. А это бизнес. Ты можешь как угодно.
Такой агент, как тот, которого играет Том Круз, ну, тогда, если тебе там бесплатный завтрак выделили, радуйся.
Я тут хочу напомнить, что Россию в НБА представлял один игрок, Тимофей Мозгов, у которого гениальный агент, который выторговал этот контракт.
Отчислен, я читал.
Да, вчера.
Отчислен вчера.
Да. Но это не значит, что он покинул НБА.
Конечно.
Он может получить на этом рынке свободных агентов какое-то предложение. Вот. Только та команда, которая это предложение ему сделает, будет понимать, что какую-то часть его этого контракта нужно выплачивать. Но так бывает. Так бывает. А контракт гениальный. И это заслуга агента. Вот, и то же самое бывает, мы вспоминали недавно этого Кутинья Мобли в разговоре между собой, и у него был пик, причем это был пик, когда был совсем другой потолок заработной платы, и Мобли получал за почти 18 миллионов долларов за сезон,
это
он не стоил этих денег,
но
агент гениальный. Это очень важно. Поэтому расслоение я как бы на три, а ведь я еще не назвал новичков.
Конечно.
И вот и получается, что расслоение внутри команды на 4 категории. И, наверное, тут приходится соглашаться с этими менеджерами, вот Хьюстон Рокетс, да, который мне это объяснял здесь, в Москве, что это справедливо. Наверное, это справедливо. Хотя, честно... Я думаю, что вот эта вот игра агент и финансовый директор клуба, да, который... Игрок не присутствует на этих переговорах.
Конечно.
Да?
А ему что он там...
Да, он скажет, угу, или...
А я хочу много.
Да.
Да, ему скажут, мы все для этого сделаем.
Вот. И, честно говоря, мне кажется, что контракты длиною больше 4 сезонов – это нонсенс.
Но это риск, конечно, огромный.
Это огромный риск.
Причем ведь максимальные выплаты по контракту приходятся на последние 2 года.
Ну да.
Да, если у тебя контракт, предположим, на 5 лет...
150 миллионов, то последние...
Ну, для ровного счета 173 возьмем.
Да.
Ну, для ровного счета. Максимум ты получишь в последний год.
Более 30 миллионов ты будешь получать предпоследний и последний год контракта.
Да. Да, потому ничего даром в этой лиге не достается.
Да.
Ты отработаешь все.
Я хотел как пример привести, вот рискнул Нью-Йорк с Порзингисом, с латышским центровым, и, ну, универсал он четвертый.
Талантливый парень, очень.
Но что произошло?
Да.
С ним заключили контракт, перезаключили по новой и были вынуждены, с согласия. Ну, он, не потеряв деньгах, Порзингис перешел в Даллас.
Да,
его соединили с Дончичем. И его врачи и его агент с пеной у рта говорят, что он готов. Что он с первой игры следующего сезона выйдет на поляну. И
посмотрим.
Будем посмотреть.
Посмотрим.
Хотя, конечно, таланта в этом парне.
Не, а вот это вот меня всегда изумляет. Откуда? Из Латвии? Нет. Традиции латвийского баскетбола. Это я все без иронии говорю об этом. Но парень-то оказался фантастически талантливый. И вот на эту лигу смотреть одно удовольствие. Причем мне кто скажет, футбол, это кто? Это народная игра, мне скажет. Ну, хорошо, мне скажет. Но давайте, положив руку на сердце, кого можно? Тебя... Можно смотреть средний футбол? Нет.
Тебя прервать? Я вчера смотрел Аргентина-Чили.
Да.
И я видел красную карточку Месси, да, который получил ее в последней игре за сборную своей страны.
Да.
И этот судья профан, он абсолютно ненормальный, недалекий человек. Месси, когда его били, расставил руки в стороны. Бейте меня, я не отвечаю.
Да.
Он прибежал и показал красную. Вот на этот футбол, даже несмотря на три драки на поле, можно было смотреть. Это было азартно. Ага.
Я могу смотреть. Все говорят, английский футбол.
Не все.
Дух, желание драться на поле. В хорошем смысле.
Да,
приветствую. Атлетизм. Все приветствую. Качество игры?
Разное.
А?
Разное.
Да очень разное. Барселона, Реал? Согласен. Это можно смотреть. А вот любую игру НБА
сейчас
можно смотреть.
Пожалуюсь на судьбу.
Пойдем,
я болею в АПЛ, я болею за Манчестер Юнайтед очень давно.
Нет,
и это... я смотрел обе игры Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед регулярного сезона.
Володь.
До слез обидно.
Володь, мы сейчас говорим о личных пристрастиях.
Да.
Мы говорим о личных
пристрастиях. Так, подожди, у нас разные пристрастия в НБА. Я болею за Филадельфию. Ты не болеешь?
Я болею за Сан-Антонио.
Ну вот, видишь.
Которым, с моей точки зрения, ничего не светит в следующем сезоне.
Да, к сожалению.
Вообще ничего не светит в следующем сезоне. Но, с другой стороны, Володь, ну что мы будем говорить про то, что мы болеем? Мы симпатизируем.
Да.
Мы симпатизируем. А люди, которые ходят по улицам или еще куда-то, и видно, что кроме какой-то команды, народной, более народной, менее народной, у них в жизни ничего нет, жалко мне их. Честное слово, прости меня.
Ну, собственно, на симпатии этих людей держится отечественный футбол.
Ну, интерес. В общем, да. Но, с другой стороны, опять же...
Другое дело, что мы не выстроили ни в одном виде спорта, мы не выстроили пирамиду успеха.
О!
И научиться зарабатывать, вот у нас, ты говорил, бизнес и спорт, да? Мы не научились зарабатывать деньги на спорте. Нет. Тратить деньги на спорте, бюджетные или частные, или мы научились, а зарабатывать, к сожалению, нет.
Да. И когда идут разговоры о том, что вот этот вот игрок, у него предложение из английской профессиональной лиги, я не в курсе. Я всегда говорю, вранье. Вранье! Сколько лет? 28. А что же раньше-то они на него внимания не обратили? Это английский футбол. Я думаю, английские селекционеры по всему миру рыщут. Им нужны игроки. Потому что это такой же бизнес, как НБА.
Даже моментами был более доходный.
О! Вот вам. Деньги – это не все в жизни. Конечно, деньги – это не все в жизни. Но деньги – это отличная лакмусовая бумажка. И, извините меня, я снова перехожу на русский язык, проверка на вшивость.
Еще, когда они есть, это замечательный инструмент.
Самостоятельность и свобода.
Да.
Да. У нас сейчас новости будут на радиостанции, говорит Москва. И если Владимир Гомельский согласится, последние полчаса сегодняшней программы он уделит ответам на вопросы наших слушателей. Мы сегодня говорили не о том, что баскетбол – лучшая в мире игра с мячом. Ну, это неоспоримо.
Это само собой.
Ну, конечно. Но мы сегодня говорили о том, как зарабатываются деньги на спорте. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом
сказано все.
Итак, в этом получасе Владимир Гомельский любезно ответит на ваши вопросы. Значит, любые попытки заговорить об отечественном футболе будут караться проклятием.
Но не с моей стороны.
Не с моей. С моей.
Понял тебя.
Тоже нашли время и место говорить о нашем футболе. Итак, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, уважаемый Владимир Александрович, вот такой вопрос. У нас был великий советский баскетбол. Сегодня есть возможность восстановить те традиции, которые были в то время, и чтобы опять появились у нас новые Беловы, новые Болошевы, новые Едешко и так далее и тому подобное. Перечитать можно очень-очень много всех этих величайших баскетболистов, которые были в советское время. Сегодня реально такое или нет, по вашему мнению?
Пожалуйста.
Буду оптимистичен. Я считаю, что реально, но не сразу, ни в один день, ни в один год. Мы должны восстановить престижность профессии детского тренера, научить детских тренеров современным методикам подготовки молодых баскетболистов, дождаться результата их труда. Все это вместе занимает минимум 9 лет. И потом вот эти полуфабрикаты, подготовленные детскими тренерами, попадают в наши команды профессиональные и далее в сборную. То есть длина программы, с моей точки зрения, лет 10. Но это вполне реально, это не нужно тут звезд с неба хватать и дожидаться мессии баскетбольного.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Гомельскому. Здравствуйте.
Можно ж Владимиру?
Владимиру.
Леонид, спасибо за гостя. Смотрите, я слежу как национальной хоккейной лиги в Бойске. Вот. У меня два вопроса к вашему гостю. Вот смотрите, национальная хоккейная лига, она расширяется. Вот сейчас в Сиэтле команды появляется взнос 600 миллионов долларов только за вступление. Вот. И многие команды, насколько мне известно, национальной хоккейной лиги играют на одних аренах. Я точно так не знаю, какие-то футбол не очень везут. И если, ну, пусть параллели проведет между этими двумя лигами. И второй вопрос.
Володь, если 600 миллионов долларов в НХЛ, то в НБА
выше.
Выше,
конечно. Выше, конечно. Команды НХЛ и НБА, использующие одну арену, их много. Там Вашингтон с Сашей Овечкиным и Capitals, за которого я болею.
И я тоже.
Вот, Staples Center, который использует две баскетбольные, и Лос-Анджелес Кингс.
Хоккейная.
Да, Даллас, Миннесота, что там, Мэдисон Сквер Гарден, в котором играют
да.
Никсы. В общем, много, и это нормально. Очень похожие правила, по которым существуют обе эти лиги профессиональные, очень похожие, вот. Тем более, что нам всегда гордо комиссионером НХЛ является выходец из менеджмента НБА. Вот, он раньше был заместителем Стерна.
Ну, сами не справятся, конечно.
Да ладно. Вот, так что в этом отношении параллели есть. А там вторая часть вопроса о...
А ты ответил, по-моему. А, выкуп контракта.
Да, вот. Да, выкуп контракта и драфт отказов существует и в НБА, абсолютно точно.
То есть, например,
игрок, ну вот, X. То же самое. Вот.
Игрок
Мозгов
X.
На отказе. Его может выбрать любая другая из 20.
Может ли, смотри, какая ситуация, это напрашивающийся вопрос. Игрок на драфте НБА выбран под вторым номером. Предположим, команда из города Y. Не хочу. Не хочу я в этот город ехать.
Такое было один раз.
И все, да?
И все, да. После этого на «не хочу» перестали обращать внимание. Тебя выбрали, обязаны.
И все, давай. Да. Давай. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Успехов вашему гостю в его нелегком труде.
Спасибо.
Да. Имел счастье наблюдать матчи под руководством вашего отца. Мне 70 лет. Вопрос. Как вы оцениваете пребывание в НБА нашего первопроходца Кириленко?
Ну, здесь у меня только исключительно превосходные степени сравнения. Андрей не только там одарен от природы и очень талантлив, он трудолюбив, он дисциплинирован, и он очень организован внутренне, понимаете? Я слежу за ним с его 16-летнего возраста. Его переход в НБА, поверьте мне, я тогда с отцом об этом говорил, мы считали, рановато, Андрей рановато едет, он еще не созрел физически, а он с первого своего сезона в Юте Джаз продемонстрировал в первую очередь своим товарищам по команде и тренеру Джерри Слоуну такую отдачу, такое стремление прогрессировать, что со второго сезона своего пребывания в этой команде Андрей стал игроком стартовой пятерки. И потом у него удивительные, как сказать, индивидуальные достижения. Знаете, это 5-on-5, да? У него таких матчей 3, это много. Вот. И один
из... Ты объяснишь, что такое 5-on-5?
В 5 категориях статистических.
Да, объясни, отметился.
Более 5 единиц. Угу. Вот это более 5 очков, более 5 подборов, более 5 передач, более 5 перехватов, более 5 блокшотов. Таких матчей у Андрея 3, это фантастика.
Фантастика,
какая-то.
Да.
Вот. И, честно говоря, мне кажется, что вот его карьера в НБА, которая в течение 9 сезонов шла только вверх, и это повод для гордости.
Да, конечно.
Повод для гордости всей нашей баскетбольной школы, а уж Андрея и его детей, это так само собой разумеется.
Ты знаешь, я хотел бы быстренько добавить. Я смотрел интервью Дирка Новицкого, и он рассказал, ну, величайший игрок. Ну, величайший тоже игрок. И он сказал, ну, понимаете, говорит, большой парень, белый. И он говорит, я слышал, как игроки противника, ну, чуть-чуть другого цвета, они говорили, в него, врежь ему, покажи, что к чему. Он выстоял, и с ним все обращались уважительно. Это к тому, что Андрею удалось то же самое.
А ты помнишь, что они пришли в НБА в один год?
В один год, да.
И были конкурентами по позиции.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Очень интересная передача. Вот в 60-х годах к нам приезжала команда Гарли Глобтроттерс, там Чемберлин играл, и маленький баскетболист был, нападающий, уникальный, сверху забивал мячи в кольцо. У нас был в то время такой же Алачичан. Почему бы у нас вот не создать подобную команду? Кстати, бывшие игроки могли бы участвовать, в частности, Кириленко. Было бы очень интересно.
Спасибо. Спасибо.
Вы знаете, у меня несколько другая точка зрения. Гарлем Глобтроттерс – это цирк, это шоу со специально поставленными номерами. Вот, для того, чтобы сделать, если бы, как сказать, в самых популярных у нас видах спорта такое шоу поставили бы, хотя я не знаю, какой вид спорта назвать, я, может быть, и не возражал бы, а баскетбол, который не входит в десятку самых популярных видов спорта в стране, я не думаю, что можно было бы собрать полные залы, то есть вывести это шоу на самоокупаемость хотя бы. Нет, не согласен с вами.
Ваш вопрос Владимиру Гомельскому. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Святослав. Вот у меня вопрос такой, а как можно и нужно развивать в России или там в наших республиках, на Украине, спорт любой, и тренеров создавать, если они потом все равно будут вывезены в НХЛ, НБА и так далее, в Мадрид. Какой смысл? Это просто сырьевая колония, только уже теперь как спорт.
Зачем спасибо. Это надо? Все, у вас вопрос понятен, спасибо.
Я... как сказать, готов сравнивать материальные условия для баскетболистов, хоккеистов, футболистов, волейболистов высших разрядов, подписывающих профессиональные контракты в НБА, в НХЛ, в NFL. Единой лиге ВТБ, здесь, вот, и в Европе. И по этому поводу я считаю, что, например, уровень контрактов, подписанных в Единой лиге ВТБ, да, естественно, уступают НБА, но у нас в НБА играет пока только один человек, вот, и не уступает Турции, скажем, и всем остальным европейским странам, кроме Испании. Вот, если мы говорим о КХЛ, то контракты КХЛ и НХЛ уже сравнимы.
Конечно.
Лучшие. Вот, и превосходят все остальные в Европе. То есть материального стимула уехать куда-то, кроме НБА и НХЛ, у наших хоккеистов и баскетболистов нет. У футболистов уехать куда-то, кроме Испании, ну, то есть пять чемпионатов, которые стоят выше наших, тоже никакого нет. Денег платят достаточно.
А там еще надо язык учить. И тренироваться каждый день. Да. Потому что, Володь, вот ты говоришь о пяти ведущих чемпионатах. Если ты едешь в клубы из шестерки первой во всех чемпионатах, там же на каждую позицию конкуренция.
Несомненно.
И все, и куда ты? И ты можешь только рассказывать, что вот меня пригласили. Кто тебя куда приглашал? И, кстати говоря, я думаю, в ведущих западных клубах очень хорошо знают нравы российского спорта. Извините.
Теперь можно я продолжу?
Еще.
Мне очень не понравилось вот это выражение «сырьевой придаток». Но если вы считаете страну, в которой вы живете, сырьевым придатком, конечно, чего-то, то меняйте адрес, место жительства.
Конечно.
Это я горжусь своей страной. Я не ура-патриот.
Нет, но... а не надо быть ура-патриотом.
Да. Дальше. Понимаете, в чем дело? Когда это было на моей памяти, первым игроком из СССР, который попал на драфт НБА, покойный Саша Белов, выбранный Новым Орлеаном, это был предмет для гордости. Наши попали. Когда начались разговоры про Сергея Белова, Алжана Жармухамедова, Владимира Ткаченко, Александра Белостенного, Саши Волкова, Шарунаса Мурчуленеса, Арвида Сабониса, заканчивая с Сережей Базаревичем, угу. И, то есть я назвал 10, надо было назвать 16, я просто понял, Валера Гобаров, покойный ныне. Это предмет для гордости, это говорит о том, что наша школа работала правильно, и наша школа воспитывала продукт, немножко, может быть, унизительно звучит в отношении живого человека. Нет. Продукт, но продукт высокого качества. Мы сейчас говорим об импортозамещении. Вот как бы я был бы рад, если бы импортозамещение в баскетболе у нас начало работать. Если бы вместо легионеров наши детские и юношеские тренеры могли бы предложить высококачественный продукт. И тогда не стало бы разговоров ни в футболе, ни в баскетболе о том, ограничивать или не ограничивать количество легионеров в команде на поляне. Об этом я мечтаю, и с моей точки зрения цель достижима. По-моему, я слегка завелся. Это болезненный
я
вопрос.
Я иногда об этой передаче тоже завожусь, потому что это спорт. Да, это спорт.
Это спорт. И я никогда не забуду это выражение, при мне сказанное, этот гениальный наш тренер Анатолий Владимирович Тарасов, моему отцу, они дружили, сказал: Саша, в спорте есть только одно место, первое, остальные все последние, и отец мой согласился, и они так жили и работали, и, честно говоря, можно сколько угодно говорить, там, ЦСКА за счет призов усиливался. Да, да, да. Для того, чтобы попасть в ЦСКА, не обязательно было быть игроком сборной. Но устоять в этой конференции нужно было обязательно. Вот то, что устраивали на тренировках Гомельский, Чесноков, Тарасов и Жук. Это же, я не представляю, это вершина тренерского мастерства. Расхвастался.
Извини меня, пожалуйста, мы возьмем американских тренеров СНБ, как они орут на своих.
Вот мы взяли NCAA, да,
студенческое,
самого выдержанного, да, Майк Жижевский, человек флегма, да,
да,
который голос повышает редко. И почитайте вот его воспитанников, которые говорили, что они с удивлением, это те немногие, которые попадали в дрим-тимы, угу, под руководством Майка Гжижевски, они с удивлением обращали внимание на то, что Майк не орет в раздевалке, потому что в своем дьюке он орал, а на этих пытался объяснить доходчиво, я уж не знаю почему, но это интересно.
И, кстати говоря, вот этих вот... Подавляющее большинство звезд и НБА, и НХЛ я просто плохо знаю.
Мы плохо ориентируемся, да.
Мы там плохо ориентируемся. Великие звезды, они еще люди, очень часто весьма неплохие. Можно. Джордан,
Мэджик,
Данкан,
Мэджик. Порядочнейший человек.
Порядочный Бёрд. Человек. Всегда тренер, он понимает, что он звезда, это тренер. И все равно почтительное отношение и все остальное.
Да-да, да. Это, знаешь, еще есть школы, университеты и колледжи в НБА, я по-прежнему, как американцы, школами называю, у которых богатейшие баскетбольные традиции, и тренеры, которые сменяли друг друга на протяжении... Тренеры в университетах работают много лет, то есть которые сменяли, они эти традиции передавали. Воспитывается отношение игрок-тренер.
Тренер.
Вот, и вот опять это воспоминание Айверсона, который, с моей точки зрения, ну, пробитый совершенно на всю голову.
На всю голову.
Гениальный, талантливейший баскетболист, который раздражал меня тем, что за свою карьеру в Филадельфии сумел 4 тренеров поменять и 5-го едва не снял.
Ну, его есть его... и такие.
Да.
Встречаются и такие. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, нет ли такой негласной квоты в НБА для белых баскетболистов? Потому что если там боты одни черные, то и зрители перестанут просто ходить. А я думаю, что если по мастерству поискать, то белым, в общем-то, в баскетболе делать нечего.
Ну, значит, вы, наверное, мало баскетбол просто смотрели.
Лёнь, не заводись. Давай я объясню.
Имею право.
Я с обеих точек зрения попробую.
Давай, конечно.
Первое. Понимаете, для афроамериканцев профессиональная спортивная карьера – это самый близлежащий, самый легко доступный социальный лифт.
Или надо играть в баскетбол, или бить чечетку. Или пробиться
рэперы,
или петь блюз там, я не знаю, еще что-нибудь.
Вот, и поэтому как бы конкуренция за место в составе изначально белыми игроками проигрывается только потому, что для них существуют и не менее доступны другие социальные лифты. Я всегда Билла Ламбира привожу в пример, да, который выбрал профессиональный баскетбол и был предметом насмешек своей, по-моему, до сих пор.
А у него же семья не бедная совсем была.
Они миллиардеры. Они миллиардеры, он один из наследников папы.
Грязный, жесткий, попробуй его тронь только, локтем в ребра получишь.
Очень смешно. Когда в конце 80-х, начале 90-х контракт Биллов с Детройт Пистонс превысил 3,5 миллиона долларов, его старший брат ему написал эту открытку или письмо: «Смешно, тебе столько папа мог бы выделить на обед». Ну, в общем-то, понятное дело, что это насмешка. А второй момент. Понимаете, я не так часто, как хотелось бы, однако я побывал на и тех, и других площадках и в Нью-Йорке на асфальте, и в Лос-Анджелесе на асфальте. Количество белых и черных в Нью-Йорке приблизительно одинаково, несмотря на то, что расположение площадок ближе к негритянским районам, не говорю слово гетто. В Лос-Анджелесе цветных больше, извините меня за это,
а что такого-то?
Но больше-то за счет мексиканцев.
Конечно, там другие, конечно. Вот.
А белых, играющих в баскетбол, вы понимаете, таких как Ламбир, таких как Бёрд, таких как Уолтон, таких как Стоктон.
Арвидас Сабонис?
Арвидас Сабонис, Дирк Новицкий, Андрей Кириленко. Они есть.
Подожди, а этот Брайан Говард?
Брайан Ховард,
конечно.
Да, конечно.
Да мы начнем перечислять.
Вспомним и черных, и белых звезд. Однако привлекательность баскетбола для белого человека, она меньше, чем для черного. И разговоры о том, чтобы афроамериканец или выходец из Сенегала или из Южного Судана больше предрасположен антропометрически для баскетбола, это полная чушь. Это не соответствует действительности.
Это я вам просто хочу напомнить, что наш сегодняшний гость — пятикратный чемпион Союза по баскетболу. Да, Володь?
Я как игрок 3, как тренер, как тренер 4.
Как тренер 4. Сын великого отца. А это, я вам доложу, очень тяжелое дело — быть сыном великого отца. Человек, который провел всю свою жизнь в баскетболе. Человек, который знает, о чем говорит.
И вот спорить об этом мне приходилось. Но тут достаточно смешной эпизод. В 1978 году я заканчивал играть в баскетбол, но травмы это еще не получил. Я был в Штатах, в качестве переводчика с нашей молодежной сборной 59-го года рождения. Это была классная команда. Мы приехали в Детройт, юношеская сборная СССР. Детройт — это Мичиган, сборная школьников штата Мичиган. Мы сыграли. На этой игре присутствовал Мэджик.
А.
Но он не играл. Он уже был студентом.
Великий баскетболист.
Ему вручали приз лучшего баскетболиста штата Мичиган.
А, он за ту.
Ну да, конечно, он же местный.
Он за университет играл, да.
А после этого был прием. И поскольку это не профессиональный баскетбол, то спонсоров у этого приема было великое множество. Меня угораздило попасть к одним из спонсоров. Это были протестантские священники. Приход был совершенно черный. Это были... прекрасно образованные люди, отлично владевшие, Леня, английским языком, они меня... Вот у меня была вот та позиция, которую высказал Евгений.
Да, да, да.
Вот они меня переубедили, и я их аргументы запомнил. Не зависит это от расы, от цвета кожи.
Ну да,
я потому ответил, что... по-моему,
да, по-моему, ты ответил, и если мы выберем легендарную белую сборную, легендарную черную сборную...
Неизвестно, кто выиграет.
А, неизвестно, кто выиграет. Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут. Ну вот совершенно очевидно, что извне угрозы вот этой американскому спортивному благополучию не существует. А вот в самой Америке есть такая сильная, мощнейшая оппозиция под названием «Профсоюзный кошмар», который может устроить такой вот...
Не-не-не, все, все, митинг закрыт, ваш вопрос.
Да я понял вопрос.
Вопрос, а я не понял, извини.
А Национальная баскетбольная ассоциация, как спортивная лига, не может быть разрушена извне.
Как?
Нет.
А
нет, нет, нет внешних врагов. А изнутри, если считать ассоциацию, этот профсоюз игроков, это внутри. И это, ты же знаешь, один раз они дошли до того кризиса отношений, вот как мы об этом уже вспоминали.
Ты сказал, извини, я тебя процитирую, ты забудешь. Ты сказал, доходит до конфликтов, но они всегда договариваются.
Лень, когда-то это всегда может, теоретически.
Теоретически все может.
Владимир, мой тезка, задал правильный вопрос. Теоретически может быть, однако...
Ну,
как поклонник НБА и любитель баскетбола, я думаю, ты со мной согласен. Я надеюсь, что руководители, что высший менеджмент НБА сумеет договориться в любом случае.
Кстати, бытует вот какое мнение, что Дэвид Стерн, человек, который придумал НБА в его...
В современном виде.
В современном виде, ему, перед ним стояла практически невыполнимая задача. Должны были играть негры, а смотреть на это из-за цен на билеты должны были белые. Вы представляете себе, какой объем нервов, труда и уговоров ему пришлось применить? Но договорились же ведь.
Договорились.
Вот.
Договорились, и, честно говоря, его взаимоотношения... Я хочу напомнить факт из его биографии Дэвида Стерна. 30 команд. 30 представителей в этом совете, не все они белые, вот, и Дэвид Стерн после 15 лет работы, то есть после 3-5-летних контрактов, написал заявление об уходе, как мы говорим,
да.
И его дважды уговаривали, то есть он отработал 25 лет.
А мне понравилось, что вот негритянские баскетболисты, они, мягко говоря, приходили на игры, где им не надо было играть по каким-то причинам, в несколько экзотическом виде. А Дэвид Стерн сказал...
Ввели правила.
В открытую. Родители приходят с детьми. Дети не должны смотреть на штаны с мотнёй до колен, на эти миллиарды золотых цепочек и прочее, и прочее. Серьговухи — твое право. Но...
Но не в носу.
Да. Но, значит, форма одежды. Костюм. Галстук, джинсы, дресс-джинс, это означает дорогие джинсы. Джинсы,
которые можно носить с пиджаком.
Да, да, пиджак, рубашка и так далее. И, казалось бы, штраф был 6 тысяч долларов для этих миллионеров. Вот самый на всю голову Айверсон сдался после того, как заплатил 36 тысяч. Все.
И вместе с ним там чуть поменьше Баркли.
Да, да, вот так. Вот так. А это уважение к зрителю. Володь, огромное тебе спасибо, потому что, ты понимаешь, я устаю от постоянных разговоров про Украину, там, вот это вот. А тебе огромное спасибо. Действительно, это очень серьезная тема. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Всего вам самого доброго.